Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии наш гость Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист Российской Федерации и, конечно, адвокат, которого знают, я думаю, все. Павел Алексеевич, конечно, поговорим. Сейчас все говорят о смертной казни. У меня первый вопрос, он не очень ожидаемый. Скажите, а вот эта тема, она возникла объективно из-за того, что, естественно, произошла вот эта трагедия в торговом центре? Или это все-таки спекуляции политиков, желание отвести какой-то негатив людей от какой-то цели, как говорят многие политологи? Как вы видите, почему эта тема сейчас расчесывается?
Вы знаете, я не думаю, что это случайно возникла тема, и уж тем более не склонен подозревать, что кто-то пытается какие-то политические дивиденды на этом пожать. Тема ведь отмены смертной казни, возобновления, она периодически возникает. И, конечно же, основным таким стимулом к такой дискуссии становятся вот эти страшные террористические акты, страшные убийства резонансные, преступления, скажем, педофильного характера, которые тоже совершаются. Вот я помню, как в Томске негодяй-мерзавец, дважды судимый за педофилию, подошел к заборчику детского сада и утащил девочку пятилетнюю через забор. И то, что он с ней сотворил, естественно, требовало возмездия, но возмездие его нашло в виде того, что он пошел сам и повесился. Когда уже его обложили везде, он повесился. Поэтому периодически этот вопрос возникает в обществе. Возникает почему? Потому что ведь, если мы посмотрим, основная цель наказания какая? Основная цель. Вот открываем статью 43 Уголовного кодекса, там написано: цель наказания – восстановление социальной справедливости. Чувствует ли человек себя... Ощущение справедливости есть ли у человека от того, что он видит, как преступники, которые совершили страшное, кровавое, тяжелейшее, чудовищное преступление, будут после осуждения в самом худшем случае жить пожизненно за счет государства, то есть за счет общества, за счет нас с вами, и, в принципе, даже в какой-то степени там отъедаться, потому что, глядя на них, мы видим, что не все-то жили благополучной жизнью. Мы уже видим, какие перед нами лица этих, скажем так, особей, не могу даже назвать людьми. Вот для этого можно посмотреть интервью Нурпаши Кулаева. Посмотрите. Это единственный уцелевший боевик, который захватил Беслан. А мы помним, сколько в Беслане погибло, и как не щадили детей в Беслане. Я был в этой школе номер один. Там до сих пор заходишь, и тебя трясет от того, что ты понимаешь, сколько здесь погибло. Так вот, он себя великолепно чувствует. Вот говорю как есть. Посмотрите, есть это видеоинтервью. 20 лет он сидит уже там под стражей, на пожизненном содержании. Кругленький, отъевшийся, рассказывает, улыбается. Вот это... Если социальная справедливость восстановлена, она в том, что этот нелюдь за наш счет там существует.
Павел Алексеевич, я был на пятаке. Есть такой вологодский пятак для пожизненных.
Да.
Они там находятся в подвальном помещении десятилетиями. И, честно говоря, все из них за смертную казнь. Я с ним разговаривал. Знаете почему? Потому что это не жизнь. Это хуже смерти. Я не знаю, что, где там у вас этот самый Кулаев, как вы говорите.
Ну, да? не у меня. Вы в интернете его, посмотрите. Да. Я вчера смотрел его интервью специально.
Да, но, скажем так, те, кто знают эту тему, да, они вот в большинстве своем, честно говоря, даже думают, что смертная казнь, она облегчение приносит. Это как бы особенно
для... Избавление такое.
Избавление. Да? А это не только избавление. Особенно для террористов. У них же идеология. Они же могут тупо идти на смерть сознательно. А им это облегчают. А когда они сидят или в одиночке, или, скорее всего, в одиночке, и поедают себя вот воспоминаниями, сомнениями и так далее.
Ну, я не знаю, беседовали вы с теми, с кем встречались на тему того, поедают ли они себя сомнениями. Из тех, кто там находится, так вот наши священники, батюшки говорят, а у нас на телеканале «Спас», где я тоже работаю, эта дискуссия тоже идет. Откровенно говорят батюшки, да, они, безусловно, не приветствуют смертную казнь, потому что ведь и концепция вообще нашей веры, православной веры, дает возможность покаяться. И мы знаем, что тот же Дисмос, разбойник, покаялся на кресте, уже будучи распятым, уже приговорённым к смертной казни, но успел покаяться и первым вошел в Царствие Небесное. Но при этом они говорят, что, конечно, нет такого, что они там все обращаются, они там каются, уверовали и так далее, но задача церкви, задача до конца с этим человеком быть и до конца его к покаянию призывать, безусловно. А вот смертная казнь, она такой возможности не дает. И вот именно с этой точки зрения и патриарх наш, и эта позиция Русской Православной Церкви, что не приветствуется смертная казнь как необратимая для человеческой жизни, потому что две причины – необратимость, то есть не дают возможность человеку до конца своей естественной кончины жизни, до конца жизни покаяться и обратиться. А вторая – это возможность ошибки. Но, тем не менее, при этом, если посмотреть преамбулу концепции социального служения Русской Православной Церкви, там говорится о том, что нигде в Священном Писании, нигде нет ни запрета смертной казни, ни осуждения смертной казни. Потому что во все времена, сколько существует человечество, смертная казнь существовала. И только короткий период времени, вот сейчас, у нас мораторий. Были разные периоды, когда даже Иосиф Виссарионович отменял в 1947 году, чтобы через 2,5 года, как было указано, по требованию трудящихся, кстати, в 1950 году, вернуть смертную казнь. Она была отменена и февральской революцией, которая тут же через 2 месяца опять ее ввела. Она была отменена и октябрьской революцией, которая тут же опять ее ввела. То есть, эта дискуссия, она растянута в исторической ретроспективе. Поэтому мы сегодня опять возвращаемся к тому, что уже много раз обсуждалось. Но мы сегодня находимся в том состоянии современного общества, когда есть другие технологии, правда? Как приведение в исполнение этого приговора, так и содержание тех, кто, кому заменена, например, смертная казнь на пожизненное содержание. Я вот, например, считаю, если мое личное мнение спрашивать, что поскольку возможность смертной казни у нас ее никто не отменял, кстати, откройте кодекс уголовный, и вы увидите, там везде в этих статьях, за которые предусматривается такое наказание, есть смертная казнь. Но там в скобочках, да, в редакции, так и далее, смотрите постановление Конституционного суда. Дальше откройте 20-ю статью Конституции. Там тоже сказано, что смертная казнь может применяться. Поэтому
судом присяжных.
Да, вот замена смертной казни, даже если человека присудили на пожизненное содержание, я тоже считаю, что пожизненное содержание в таких условиях, когда человек не то что каждый день, а каждый миг ему напоминают о том, что он сделал, а напоминает об этом...
У них на камерах висят, сколько он убил, кого он убил. Это с этим, вот это не знаю, даже жизнь это или нет.
Кто-то да, а кто-то нет.
Ну, кому, как не у... кого как не у вас спрашивать... По поводу судебных ошибок. Кто, как не вы, знаете количество судебных ошибок, которые на самом деле и не скрываются, в значительном количестве.
Ну, знаете, как они разного характера бывают, судебные ошибки. Где-то вот, опять же, как вот недавно в дискуссии один священник рассказывал, который окормляет в том числе и колонию, где содержатся пожизненно осужденные, что бывают ситуации, когда не то, что он невиновен, да, а на него свалили весь груз ответственности, потому что кто-то сбежал, исчез, кого-то не нашли.
Он отвечает за чужую вину.
Это один вариант. Второй вариант, как, кстати, в том же постановлении Конституционного суда от 1999 года фигурирует фамилия человека. Если бы я не знал это дело, я бы и пропустил. А там ряд адвокатов и лиц, привлеченных к ответственности по особо тяжким преступлениям, оспаривали как раз вот то решение, им не дали суда присяжных, а они могли быть приговорены к смертной казни. Так вот там, в этом самом постановлении Конституционного суда, одно из лиц оспаривших дважды его признавали виновным, а на третий раз его оправдали. Ошибка? Ошибка. В американской системе в 2002, по-моему, 2001 году был освобожден Мартинес, Хосе Мартинес, которого приговорили к смертной казни. Он 3 года ждал смертной казни, потом провели генетическую экспертизу, они тогда еще не проводились, и выяснилось, что не его следы. Ошибка есть, согласен. Но понимаете как? Факт – это не подтверждение в такой дискуссии важной, как применение той или иной меры наказания, уж тем более, когда мы говорим о смертной казни.
Необратимость, Павел Алексеевич, каждый человек должен иметь шанс на оправдание, даже если его обвинили в самых тяжких преступлениях. И вот это чувство социальной справедливости, о котором вы говорите, неужели во имя вот этого чувства социальной справедливости нужно энное количество невиновных казнить?
Владимир, скажите, пожалуйста, когда вы смотрите на этих четверых, которые есть на всех камерах, вы считаете, здесь может быть судебная ошибка?
Нет. И что?
Это бесспорный
случай. Если вы ведете, во-первых, суд казни, их не коснется, вы знаете, юридически. Они не пойдут под смертную казнь, потому что обратной силы закон не имеет. А во-вторых, хорошо, мы под влиянием чувств и вот этих картинок введем смертную казнь. И опять возвращаясь к своему вопросу, вы хотите из-за социальной справедливости подвергнуть опасности жизнь невиновных людей, которые энное количество, опять-таки. Ведь, смотрите, удивительный парадокс. Люди не очень доверяют судебной системе и при этом ратуют за смертную казнь. Как вы это объясните?
А я скажу следующее. Вы ставите прямую причинно-следственную связь там, где ее не должно быть. Дело в том, что отсутствие ошибок гарантируется справедливой, законной, правомерной и обоснованной политикой и действием судов, всей судебной системы. Понимаете? Мы говорим с вами, исходя из того, что вот много критикуют, много таких случаев. Ну, как много? Сколько этих ошибок? Как их избежать? Наверное, надо укреплять судебную систему все-таки, правда? Или все время делать поправку на это, но не вводить требуемую, например, большинством людей вот такую меру. Здесь же ведь вопрос в чем? Мы с вами не решим этот вопрос, какую бы мы позицию ни занимали. Здесь есть гораздо более высокие материи. Например, прямое волеизъявление людей. А давайте людей спросим.
Мы об этом поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сегодня говорим о смертной казни с Павлом Алексеевичем Астаховым, заслуженным юристом Российской Федерации, адвокатом. А вот предыдущая часть, у нас реклама прервала на теме «Давайте спросим людей».
Да. Мы говорили о том, что есть более высокие материи, на которые можно опираться. Например, прямое волеизъявление людей. Это самая демократичная форма. У нас вся власть от народа, так говорится, так оно и есть на самом деле, потому что народ имеет возможность выразить свою волю напрямую в референдуме, и в выборах тоже это происходит. Референдум – это некое совещание с народом в определенной сложной ситуации, если государство или власть попадает в нее. Поэтому вот сейчас вот это предложение, которое было высказано в стенах Государственной Думы о референдуме, оно было очень быстро закритиковано, подвергнуто какой-то обструкции, не надо никакого референдума, было сказано, дескать, у нас и так в законе есть все необходимые для этого положения, просто Конституционный суд в очередной раз соберется и разъяснит. Можно и так, но почему не собрать референдум? Мы что, мы боимся услышать мнение народа? Мы боимся его услышать из-за того, что сегодня в информационном пространстве действительно нагнетается этот вопрос, справедливо ли оставлять их в живых или несправедливо, надо ли вводить смертную казнь или нет. Это первая высокая материя. А вторая высокая материя, она уже сложилась исторически. И дело в том, что если мы обратимся, опять же, к Святому Писанию, апостол Павел еще в послании к римлянам пишет: «У властителя меч на поясе его для того, чтобы карать». То есть, вообще ответственность за введение или не введение смертной казни в первую очередь лежит на руководителе государства. И он решает, потому что он более ответственен за судьбы своей страны и своего народа. Так было, например, во времена Елизаветы Петровны, которая, несмотря на то, что смертная казнь существовала, не привела ни одного смертного приговора в действие, заставив всех эти приговоры со всей страны, со всей империи присылать ей лично, и она не подписала ни одного смертного приговора. С другой стороны, приговоры декабристам остановили достаточно надолго, почти, наверное, на 100 лет попытки революции в России. Понимаете? Поэтому император, царь, президент, руководитель страны этот вопрос должен решить со всей ответственностью и для себя.
Павел Алексеевич, вот по поводу...
Как, кстати, князь Владимир.
По поводу, вот мне сразу несколько вопросов, но давайте я поочередно, все-таки начну с народа. Если поставить на референдум публичные казни, и колесование
нет,
для...
Ну, зачем, знаете, публичный
тест? Ну, все-таки у нас очень эмоциональная публика, и нет, такие вопросы...
Вы понимаете, Владимир, вы пытаетесь это немножко утрировать, а этого не надо
делать. Подождите, вот смотрите, в Канаде давно устоявшаяся вроде бы у них судебная система, в общем-то, может быть, у них тоже есть нарекания, но не такой степени, как у нас. У них большинство людей все равно тоже за смертную казнь. Если взять любое население любой страны, мне кажется, там тоже будет смертная казнь. Может быть, все-таки роль государства и роль властей – это не вот в этих тонких вопросах не идти на поводу у народа, который, кстати, потом сам пострадает от этих решений.
Я же ровно об этом и сказал через запятую, что правитель должен решить прежде всего свою позицию определить.
Точнее, вот. Референдум все-таки.
Нет, референдум – это совещание с народом. Мы же знаем, у нас был единственный референдум в стране, когда сказали «да-да, нет-да». Помните, да?
Да-да-да.
И его же не исполнили. Ну, его же не исполнили. Союз-то все равно развалили, хотя большинство высказалось, в том числе, кстати, и во многих республиках советских, за сохранение. Тем не менее, главный вопрос – исторически так сложилось. Это не потому, что я сейчас вот такую формулу ввожу. Да так исторически было. Князь Владимир. Вчерашний варяг, разгульный гуляка, разбойник, многоженец, крестился, и что он сделал первым? Отменил смертную казнь. Почему к нему приехали из Византии отцы церкви? Почему отменил? Ты смотри, что у тебя происходит. Ты смертную казнь отменил, у тебя разбой, насилие. Что происходит? Он говорит, греха боюсь. Нет. И что пришлось ему сделать? Он ее вернул. И это что было решение? Он не проводил референдума. Он сам решил этот вопрос и сам нес за него ответственность.
Павел Васильевич, вот по поводу еще, вы сказали, что вернули после декабристов вернули смертную казнь, и это на 100 лет как бы прекратило вот эти...
революционные волнения.
Да, свободомыслие и прочее. Павел Васильевич, вообще-то, ну, если верить, вам виднее, вы конечно, вы профессионал в этой теме, но международный опыт показывает, что смертная казнь никак не влияет на уровень преступности. Вот в Китае все видели, да, как казнят этих коррупционеров и так далее. Коррупции там меньше от этого не становится.
Опять же, Владимир, если вы пытаетесь прямую связь выстроить.
Ну, вы же сами сказали, что...
Не совсем так. Есть несколько разных исследований на эту тему. И, безусловно, те, кто является противниками смертной казни, они моментально вам скажут, что, извините, это действительно прямой зависимости нет. Но при этом опускаются очень многие факторы, потому что возникают другие наказания. Мы живем в информационном пространстве, где несколько по-другому это оценивается и освещается. То есть масса дополнительных факторов. Ведь взять, например, смертную казнь, отмену ее или введение там, в древние века, в средние века, в новой истории, это совершенно разные будут ситуации в обществе, правда? Вы же говорите про колесование и сажание на кол. Ну, самые активные казни такого характера были при Иване Грозном. Он держал на этом, так сказать, страхе и власть свою укреплял. А Елизавета Петровна, несмотря ни на что, даже при Петре Первом, кстати, больше всего было смертной казни, больше всего было составов преступлений, за которые смертная казнь предусматривалась. А его дочка уже отменила это все. Поэтому еще раз говорю, здесь есть прямая ответственность перед людьми, перед государством, перед Богом и перед историей руководителя.
Павел Васильевич, вы не ответили на вопрос о зависимости. То есть, если нет влияния...
Я сказал.
Подождите, точный вопрос. Поточнее вопрос задам. Скажите.
Кратковременно, этот вопрос решается сразу. Будет спад. Кратковременно. В долгосрочной перспективе, о чем сейчас все говорят, мы же вводим там не на 2 года, не на 5 лет и не на 10, а на 50 лет, как это вот последнее введение показывает. В 50-м году ввели, и вот сейчас только через, считайте, сколько лет, через 45 лет отменили.
Люди, смертной казни будут воровать столько же и
убивать. Нет, я еще раз говорю, кратковременный эффект будет. А в перспективе, или рассматривать, да, опять все выровняется, приспособится. Преступники, они тем и отличаются, что они все время обходят закон, какой бы он был, ни был суровый. Они будут его обходить.
Хорошо. То есть мы все это ради краткосрочного эффекта, если подходить прагматически к этому вопросу. Я сейчас правильно понимаю? Вот ради маленького, небольшого эффекта первоначального все это и можно затеять.
Я же, вот заметьте, да, я ни разу не сказал, что я за то, чтобы вернуть смертную казнь. Я сейчас анализирую за и против. Вот как юрист я не имею права сказать, что я там вот так или так.
Как адвокат.
Ну да, как адвокат, хорошо. Поэтому я пытаюсь рассмотреть вместе с вами и с нашими слушателями, а нужно ли это делать? А есть ли такая необходимость? А не выпустим ли мы джина из бутылки, которого потом опять не загоним? И получается так, что, знаете как, отсутствие смертной казни, скажем, после революции не мешало каждый день тысячами убивать. И тот же декрет о красном терроре при отсутствии смертной казни, как это сочетается, объясните мне. Да, но есть еще один важный очень элемент, который мы с вами опускаем. Ведь сейчас ссылаются на то, что Россия ввела мораторий, подписав тот самый 6-й протокол к Венской конвенции о защите прав человека и его политических свобод. Так вот, в самом этом протоколе номер 6, который вроде как мы не ратифицировали, но подписали, с другой стороны, мы сейчас вообще не связаны, потому что нас 2 года назад выкинули из Совета Европы, мы оттуда вышли, правда? Мы сами вышли оттуда и правильно сделали, на мой взгляд. Так вот, там первый пункт – смертная казнь отменяется, первая статья, а вторая – смертная казнь может быть введена в случае войны или угрозы войны. А скажите, пожалуйста, у нас сейчас нет угрозы войны?
Войны у нас точно нет юридически.
Нет, секундочку.
А угроза войны, да, есть.
Есть угроза войны, правда? И она вот насущная, потому что все, что происходит, в том числе террористический акт, это проявление той угрозы войны, настоящей войны против России и нашего народа, которая уже осуществляется. Так вот, даже в этом супергуманном европейском документе есть такое положение. Задайте вопрос, почему?
Почему?
Ну, вот задайте вопрос европейским гуманитариям, почему они это предусмотрели? А потому что это особое положение в стране, в государстве и в обществе, когда вам угрожают уничтожением, когда 4 ублюдка заходят и убивают полторы сотни людей.
Смертная казнь похожа на такую таблетку, лекарство, которое, возможно, действует на кого-то не действует, но у нас есть своя история в России. Мы одна из тех редких стран, ну, нечасто встречающихся, где есть посмертно, просто очень масса посмертно реабилитированных.
Да.
Это наша история. Ну, история, как говорят, это все-таки должна чему-то
учить. Ну, вы знаете, если бы, скажем, Франция занималась посмертной реабилитацией дворянства, которое в течение 2 года после французской революции уничтожалось, около 2 миллионов уничтожили. За что их уничтожали? Только за голубую кровь. Просто Франция не занимается этим, у них другие дела, у них другие заботы, им вот важнее там количество полов побольше наплодить, там права всех этих, вот, кого мы признали экстремистами, удовлетворить и так далее.
Во Франции есть
смертная казнь? Нет, во Франции нет смертной казни, вот. Естественно, вот. Но в каких формах она была, вспомните, и почему никто реабилитацией не занимается? Истребили всех дворян, просто всех в течение 2 лет.
Но тем не в этом, тем в том, что они учатся на своих ошибках, они все-таки не вводят смертную казнь.
Так у нас тоже нет смертной казни.
Ну, мы же предполагаем, что она возможна.
То есть, она у нас есть, но у нас мораторий.
Да.
Тогда, вы знаете, нам надо решить вопрос следующим образом. Нам либо надо сейчас вот эту дискуссию, я считаю, нельзя оставлять. Почему мы опять к этому вернулись? Потому что, не дай бог, я сейчас говорю, не дай бог, до следующего страшного преступления мы опять начнем это обсуждать. Нам надо. Мы не можем зависать в транзитном состоянии. Мы зависли. У нас в Конституции есть смертная казнь, в Уголовном кодексе есть, и все, глядя на это, смотрят и говорят, так за это преступление смертная казнь же есть, а почему же ее не вводят? И вот начинается такой, понимаете, диссонанс, как это так? Нам надо довести эту дискуссию до такого финала, чтобы мы решили, полностью отменяем или полностью возвращаем. Мы не можем зависать в этом
Почему
состоянии.
Почему мы зависли в этом вопросе? Совершенно в этом согласен. Мы поговорим с Павлом Алексеевичем Астаховым, адвокатом, заслуженным юристом России. Через несколько минут оставайтесь с нами.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимира Варсобина. С нами Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, и мы говорим от очень острой, по-моему, вечной темы, ввести ли в Россию, вернуть ли в Россию смертную казнь. И вот в предыдущей части Павел Алексеевич сказал, что зависли мы между вот отменой и неотменой. Она юридически все-таки находится у нас и в Конституции, и в законах, но есть и вот эта гигантская отсрочка по времени и так далее. Павел Алексеевич, а почему? Почему наши власти, как вы думаете, не принимают так долгое время конечное решение? Или мы отказываемся, или мы вводим? Почему мы все время находим между двух стульев?
Ну, я скажу так, ничего плохого в этом нет, что так долго мы этот вопрос не решаем, потому что у нас накапливается опыт. Опыт применения других форм наказания, в том числе пожизненное, ведь введено было не так давно, как альтернатива, да, смертной казни, потому что в советские времена не было пожизненного никакого наказания. У нас смертная казнь заменялась, могла быть заменена 25 годами лишения свободы. Так вот Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривал. И появилась новая мера. Вот мы сейчас с вами обсуждали, вы были в той колонии, где содержат пожизненно заключенных, уже опыт накопился, как они себя чувствуют. То же самое интервью с этим вот Нурпашей Кулаевым, террористом, осужденным, в течение 20 лет он там находится, тоже это определенная, как сказать, картинка, объяснение того, к чему он пришел за эти 20 лет. Он пришел к тому, что он всячески сейчас просто оправдывает свое участие тем, что, дескать, он был не главный, что неправда. Он был точно такой же, как все они, эти террористы, убитые там на месте. Вот, поэтому накопился опыт. Я считаю, что уже достаточно за эти 20 с лишним лет мы этот опыт накопили и можем вполне сегодня выйти на финальную, как бы, линию этой дискуссии и поставить этот вопрос уже четко. Либо мы совсем из законодательства убираем, в том числе меняем Конституцию и пишем, смертная казнь запрещена в России, потому что есть право на жизнь каждого человека, и пожизненное заключение – это достаточная мера наказания для того, чтобы этот человек был осужден, а общество чувствовало как раз вот восстановление той самой социальной справедливости. Это должно быть в законе записано. Вот. Либо мы проводим референдум, у нас руководитель страны берет на себя ответственность и подписывает закон о возобновлении применения смертной казни. То есть надо на эту финальную черту выйти.
А вот в Сенате Клишес провел, мне очень нравятся его юридические комментарии к некоторым законодательным инициативам. Он провел анализ нынешней ситуации и сильно удивил народ, потому что выясняется, что, видимо, власть уже давно определилась. Потому что власть как раз делает сейчас, она уже давно сделала законодательство таким, что смертная казнь не предполагается. Он говорит, даже если вы сейчас сделаете то, что вот вы говорите, то так как в Конституции, которую изменить нельзя, это очень тяжело менять именно ту статью Конституции, в которой записана возможность смертной казни, то суд присяжных должен, может только присудить человека к смертной казни. Но из-под суда присяжных вывели и терроризм. Из-под суда присяжных вывели и этих педофилов и так далее. Это все решает судья единолично. Другими словами, для того, чтобы это все вернуть, надо менять не только...
Нет, убийство, квалифицированное убийство.
Это надо все вернуть в присяжных,
да.
То есть, получается, власть давно уже занята тем, что законодательство, оно тихо делает не подсмертную казнь. Что должно сейчас измениться, чтобы она вдруг развернула этот вектор? Тем более, что и Конституционный суд против смертной казни, Зоркин лично, и Клишес, судя по всему, и очень многие.
Вы знаете, что касается Конституционного суда, я очень уважаю Валерия Дмитриевича Зоркина. Слава богу, мы лично знакомы и работали. У меня есть два прецедента в Конституционном суде, которые я лично обжаловал и получил. Я знаю его позицию очень хорошо и знаю позицию Конституционного суда. Смысл ее, если вот коротко так объяснить, в том, что в современном обществе, российском, в первую очередь, конечно же, должно быть все время хотя бы постепенное, но расширение прав и свобод. И Конституционный суд, как раз вся идеология Конституционного суда построена на то, чтобы добиваться расширения этих прав и свобод. Введение смертной казни через отмену моратория и новое как бы толкование этой позиции, безусловно, это шаг назад. Вот если говорить об идеологии Конституционного суда и духе Конституции. Дух Конституции на этом стоит. Права и свободы человека должны защищаться и расширяться. А когда мы говорим об отмене моратория на смертную казнь, это очень серьезный шаг назад. Мы лишаем человека жизни. На каком основании? Разве государство дало жизнь этому человеку? Разве он доверил эту жизнь людям, которые собрались, пусть и квалифицированным профессиональным составом, и по решению суда лишили его этой жизни? Как-то вот не совсем это получается в духе Конституции. Поэтому я понимаю позицию Конституционного суда. Но опять же, вот я вижу решение в двух возможных вариантах. Либо это совет с народом, и люди говорят, да, мы хотим справедливости в такой форме, и голосуют на референдуме. Либо руководитель страны как во все исторические времена существования человечества, берет на себя ответственность и говорит: нет, я обещаю вам, что я буду вас защищать, не используя свой меч, который здесь у меня на бедре висит, как говорит апостол Павел.
Давайте поговорим о народе. Это очень интересная тема. А вот у нас в редакции большинство против смертной казни. Угу. Я так понимаю, что вот у меня такое подозрение, что, вот, мне кажется, социология подтверждает, что в зависимости от страт, ну, то есть от образования, профессии, места жительства и так далее, вот это очень сильная зависимость. Вы это наблюдаете? Там, по уровню образования соотношение к смертной казни? И почему, если вы наблюдаете?
Вы сейчас хотите социологию такую, да, рассмотреть, ну, срез, срез?
Да, тем более, что у вас большой опыт, большая практика.
Ну, безусловно, когда зависит от аудитории. Если выступаешь в аудитории, скажем, там, не знаю, студенческой, научной аудитории, академической какой-то, ну, такой узкопрофессиональной, как, например, журналисты, да, то, естественно, в этой среде большинство будет против смертной казни.
Почему естественно?
Естественно, потому что немножко пошире кругозор, поглубже знания. То есть мы, вот эта аудитория, она лучше знает существующие законы, существующие примеры, историю лучше знает. Если мы придем к простым людям, которых я очень люблю, и я всегда считал себя и долгое время, и работаю, и работал для народа именно, там другая будет дискуссия. Человек простой, человек труда, который на земле живет, он сразу скажет: нет, им не место среди нас, я свой хлеб зарабатываю каждый день потом, кровью, вот этими мозолями, а почему я должен его кормить? То есть будет очень простая вот такая логика. Как это уравнять? Ну, для того и создал нас Господь такими разными, чтобы мы все-таки находили некую середину, некий баланс. На балансе и выстроено все общество. На балансе, его надо всегда находить. Я могу долго этим людям объяснять, что есть история, есть примеры, что смертная казнь, как вы говорите, не даст нам долгосрочной перспективы того, что преступность понизится. Важнее, скажем, добиваться неотвратимости наказания, да, максимального раскрытия преступления, предотвращения, профилактики и пресечения преступлений. Я вот сейчас говорю вещи, которые в той аудитории достаточно простой, в хорошем смысле, будет даже непонятный, придется расшифровывать каждый раз. Вам это не надо расшифровывать. Вот и все. Поэтому здесь вопрос правового просвещения, который когда-то у нас поднимался на такую высокую, значит, планку, он стоит, он актуален.
Павел Васильевич, если...
У нас, смотрите, да, очень просто. У нас большинство людей боятся закона. Боятся. Они не считают его другом. Но если вы сами себе вот так честно подумаете, да, о себе скажете, вот я боюсь закона или нет, ну, большинство людей скажет: да, я его не знаю до конца, я его опасаюсь. Может быть, не боюсь. Ну, так вот аккуратно надо с законом, правда?
То, что плохо знаешь, то и опасаюсь.
Совершенно верно. Поэтому надо начинать не с дискуссии об отмене смертной казни, а с продолжения правового просвещения. Рассказать о своих правах, о своих свободах, о своих обязанностях. Вот тогда мы вырастим одно, два, три поколения законопослушных людей, которые исключат судебную ошибку, которые не будут принимать странные решения, которые потом отменяются по два, по три раза, и человека оправдывают. Вот с чего надо начинать, если вы хотите рецепт того, как вообще от этой дискуссии уйти. И тогда такая мера наказания, как пожизненное заключение, будет высшей мерой наказания, понятной для каждого человека.
Павел Васильевич, я вот вас слушаю, это вы очень доступно по-адвокатски рассказываете, но у меня в голове сегодня крутится одно слово. Когда вы говорите о вот так называемом простом народе, уважаемый народ, большинство, то возникает слово «месть». Месть. То есть, если нет логики, если нет понимания, если нет понимания, ну, вот этих процессов, если ты просто хочешь вот это тупо справедливости, то возникает слово «месть», которое, по-моему, в нашем юридическом поле, да, является, ну, неприемлемым.
В современном юридическом поле. Потому что если спросите любого историка или, скажем, библеиста даже, вам скажут, что вообще-то основа происхождения смертной казни – это и была месть. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Это изначально так и появилось.
Новый Завет немножко отредактировал.
Естественно. Новый Завет отредактировал, но ответа на то, что, скажем так, запрета на смертную казнь он тоже не вводил. Он дал некое высшее понимание того, как надо себя вести. Ударили, поставь другую щеку. А кто из нас, скажем, вот мы соберемся сейчас здесь в студии, всю редакцию, кто из нас честно скажет: да, я готов подставить другую щеку? Ну, понимаете сами ответ, да? Поэтому вот с этого все и начинается. Или ты живешь по этим принципам, тогда, безусловно, веришь, что всех можно исправить, тогда, наверное, может быть, не нужна пенитенциарная система, давайте всех прощать будем и говорить, мы по-христиански их прощаем и отпускаем.
Павел Алексеевич Астахов, адвокат, заслуженный юрист России с нами, и у нас учительная часть впереди, оставайтесь с нами.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимир Варсобин, с нами Павел Алексеевич Астахов, заслуженный юрист России, адвокат. У нас исключительная часть разговора о смертной казни. Я все время пытался задать этот вопрос во время нашего разговора, и каждый раз я не мог его вместить. Но он очень важный. Потому что, когда мы говорим о народе, мы уже вот много что сказали, но вот что нельзя отказать народу, это в прагматике, в практичности, в логике. Это уж что и что, а даже вот у элиты у нас меньше логики, чем у народа. Как можно вводить... Почему народ за смертную казнь, когда он этим судьям не доверяет? И власти особо-то сильно не доверяет. Он вообще живет отдельно на хуторке, занимается своими делами, и, честно говоря, все на все смотрит скептически. Но как только дело касается смертной казни, он тут же вверяет все, что жизнь человеческую, в руки тех, кому, может быть, он и 15 рублей бы не одолжил. Вот как так это можно совместиться в одной человеческой голове?
Ну, мне сложно это сказать, потому что я не совсем согласен вот с вашей позицией, что это именно так происходит. Мы не знаем до конца логики всех наших людей. Ну, что значит не доверяет судебной системе? Я бы не сказал, что большинство не доверяет. Нет, наоборот, даже сама история там, новой судебной системы России показывает, что все больше и больше людей обращаются в суды, все больше и больше людей защищает свои права через суды. Я просто помню те времена, я в 93-м году пришел в адвокатуру, и суды не были так загружены. Ну, как они постепенно загружались. От чего? От того, что все больше людей перестали решать свои вопросы по-соседски, когда за межу убивали, да, или на разборках различного толка криминальных, а стали обращаться в суд. Поэтому это неправильный посыл, что судебной системе не доверяют. Это первое. Второе. Прагматика в том, что меня это не коснется, пусть казнят тех, вот, кого поймали, тоже не совсем так. Простой народ живет обычной жизнью, и у нас по статистике очень много людей, которые были осуждены, которые также попали под действия, скажем, и судебной системы, и пенитенциарной системы. Они прекрасно знают, о чем идет речь. Доверие с точки зрения того, что вот этот принцип неотвратимости наказания действует, и решения суда всегда справедливые и законные, это вообще отдельный вопрос. Так вот, ну, идеальное общество, конечно, я сейчас утопическую картину рисую, когда все решения по закону соответствуют решению по справедливости и уживаются с нашей совестью, которая есть внутри каждого. Как Цицерон говорил, внутри каждого человека живет закон, это наша совесть. А внешняя совесть человечества и общества – это его законы. То есть вот совесть и совесть, закон и закон. И вот так только сопрягаясь, мы можем давать оценку решениям суда. Когда нас это не касается, нам вообще легко судить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Поэтому, но когда это касается лично вас или ваших близких, когда вы заглянете в глаза жертвам, может быть, даже всей редакции, соберетесь и пригласите сюда родственников погибших или убитых детей, которых педофилы убили, и вот с ними поговорите. Мы все рассуждаем, находясь в своих ячейках, закрытых достаточно. Мы с вами не пойдем сейчас на улицу, не соберем прохожих, человек 100, и не будем с ними дискутировать. Мы здесь, в уютной студии, в теплой, поговорили об этом, каждый остался при своем мнении. Поэтому как найти вот эту вот золотую середину, как баланс этот соблюсти? Я вижу только в одном. Это мнение народа и воля власти в лице главного человека, который, мы же как говорим, что пишет апостол Павел, вся власть от Бога. Нет власти не от Бога, вот так он говорит. Поэтому и ответственность выше за эти решения. И в данном случае я не сторонник еще раз хочу подчеркнуть, поставить здесь восклицательный знак смертной казни. Я сторонник справедливых решений суда, соответствующих и по совести, и по закону. Я сторонник неотвратимости наказания. Я сторонник того, чтобы человеку, самому страшному, совершившему самые страшные злодеяния, по образу того разбойника, распятого по правую руку от Христа, дали возможность до конца своего последнего смертного часа покаяться, попросить прощения.
Вообще в Конституции заложена очень прекрасная, хорошая мысль, и даже я, последовательный противник смертной казни, допускаю, что это могло быть, потому что если суд присяжных в открытом процессе, в прозрачном процессе, хотя будет иметь дело с террористами, с работой спецслужб, с этой всей кухней, которую мало кто знает. Если не будет после приговора суда и смертного вот таких служков,
сомнений,
вот этих сказочек, да, которые распространяются сразу по сетям. На самом деле это был не он, на самом деле
подставили. А вы знаете, какой здесь есть механизм, который придумало современное человечество? Когда выносится приговор, вердикт суда присяжных о смертной казни, высшей мере наказания, автоматически назначается пересмотр дела. И вот если второй раз собравшись, в новом составе суд присяжных постановит, что это действительно заслуживает смертной казни, понимаете, то есть двойная проверка.
А система готова к прозрачности? Это ведь подразумевает прозрачность.
Вопрос не ко мне. Сейчас нам надо вот...
Нет, подождите. Это
Председателя Верховного суда для начала надо избрать.
Кстати,
на безальтернативной основе.
Просто смертная казнь тащит за собой еще другие последствия еще для власти, для судебной системы. Она должна быть более прозрачной, открытой и не вызывать сомнений. Я часто произношу совершенно бессмысленную фразу о парламентском расследовании. Она совершенно бессмысленна, я это понимаю, потому что наша система не принимает такие вещи. Да, то есть в этом случае, если мы просто вводим смертную казнь в темную, в непрозрачную систему, вот против чего я на самом деле возражаю?
Нет, знаете, система-то прозрачная и понятна, но много коридоров.
Ну вот.
Очень много коридоров, по которым все эти документы движутся, и происходит движение разных настроений людей. Так вот, я сказал свою позицию, поэтому я вот скорее за это. Я за правовое просвещение, за доверие нашим судам, за доверие правоохранительной системе. А повышаться доверие простыми путями должно. Прежде всего, правовым просвещением, требованием законопослушности от человека, который должен понимать, что закон, с которым он подружился, который он узнал, это его защита, а не меч. Понимаете, есть же щит и меч. Ваше знание о законе – это ваш щит. Ваше незнание – это меч, который к вам применят.
А я правильно понимаю, что в мире эта дискуссия тоже ведется активная? Даже в одной стране, как Соединенные Штаты, есть штаты, где есть смертная казнь, где нет смертной казни.
Ну, их меньшинство, где нет смертной казни. Поэтому вот смотрите, интересный факт. Несмотря на то, что вроде как живем в 21 веке, цивилизованное человечество, а разрешается жертвам и родственникам преступлений присутствовать при смертной казни. Вот вы сказали, да, публичное колесование, сажание на кол. Итак, оно происходит в Америке, это смотрят, это допустимо. Те, кто вели расследование, которые видят, что преступника, которого они изобличили своими силами, значит, казнили, и родственники потерпевших. Они присутствуют, они имеют право присутствовать и видеть. Вот это что?
Они пользуются этим правилом чаще всего?
Да, пользуются, приходят, смотрят, да. Вот это что? Как это объяснить с точки зрения человечности и с точки зрения прогрессивного человека? Вот это нормально или нет? Или это уподобление вот каким-то древним людям?
Рудимент?
Хлеба и зрелищ.
Нет, это не хлеб и зрелищ, это когда ты конкретно тебя коснулся преступления.
Чувствуешь ли ты себя удовлетворённым?
Ты приходишь, смотришь,
да. Вы знаете, очень хороший пример вчера приводили, я должен его привести. Святая Елизавета Федоровна Романова, которая собирала останки своего мужа, великого князя Сергея, который был взорван террористом. Она собирала останки мужа своего, понимаете, его взорвали, она собирала, чтобы похоронить. Она простила убийцу своего мужа и попросила его не казнить. Вот много ли таких людей сегодня воспитала наша современность? Много ли таких людей найдется? А потому она и святая, мне отвечает на этот вопрос.
Может быть, чем меньше государство, если государство все-таки удержится от смертной казни, то таких людей будет больше?
Возможно, я соглашусь. Если мы будем понимать, что, вот как вы сказали, что они в ужасных условиях там содержатся, и это их пожизненное содержание, это не курорт. за счет всех нас, за счет нашего общества, а это бесконечная мука, опять же, не в прямом смысле, не пытки, а мука с совестью, мука напоминанием, вот тем самым внутренним законом, который сидит в человеке. И душа-то человека, христианка, так говорят. Она все время к Богу пытается обратиться, а человек ее душит и говорит: нет, я стал зверем и останусь зверем. А может быть, он все-таки не останется зверем. То есть давайте ему шанс до конца, до последнего своего вздоха все-таки понять, осознать, покаяться. Мы должны, конечно, согласен. Но давайте... об этом должно все общество иметь очень четкое и ясное представление. Вот тогда дискуссии, участвующих в дискуссии, будет меньше. А для нас, понимаете, как для большинства, это вообще закрытая тема. Меня не коснулось, я не хочу знать, как они там сидят, что там с ними происходит. Ну, меня-то как это касается? Я вот занимаюсь своим тут, и все.
А вы не участвовали в таких процессах? Защиты.
Нет, по смертной казни у меня не было процесса. У меня были тяжкие преступления разного характера. Это ужасно. Особенно вот эти по назначению. Вот сейчас назначили адвокатов. Без адвоката невозможно вести справедливый процесс состязательный. Поэтому адвокаты все равно будут защищать любого людоеда. И когда ты защищал, я тоже, будучи молодым адвокатом, ходил, это было ужасно. Потому что все было налицо. Убил беззащитного, несчастного парня, вдвоем они убивали его на ВДНХ. Я сидел, я не понимал, как защищать это чудовище.
Только адвокат дьявола, получается.
Который в пьяном угаре. Да нет, это немножко другое. Нет. Это, понимаете, он даже не помнил, что он сделал. Он реально не помнил. Они напились до такого состояния мерзостного свинского и убили парня. И вот сидят его родители. И что я должен... В этой ситуации адвокат что говорит? На усмотрение суда. Вот на усмотрение суда.
Главное, чтобы сам не нарушить закон, что ты топишь подследственного, в смысле...
Да. Да, и... да. В конце концов, суд принимает решение, понимаете? Адвокат субъективен. Адвокат должен защищать своего клиента, чтобы он не сделал. И никто не может быть лишен права на защиту.
Павел Алексеевич Алстахов, заслуженный юрист России, адвокат, был с нами. Спасибо вам огромное за разговор.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.